Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Сообразим на троих». Как обычно, в четверг в студии трое. Меня зовут Александр Савенко. Рядом со мной мой коллега, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков. Здравствуй.
Добрый день.
И вместе с нами также публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Привет, Костя.
Привет, привет.
Как обычно, мы будем говорить на самые актуальные и интересные темы, актуальные повестки. И сегодня я бы хотел сразу напомнить, что всего полтора месяца остается до выборов. Все жарче становится предвыборная борьба в Псковской области, причем это касается не только города Пскова, где будем избирать в сентябре новый состав городской думы, но и районов, где пройдут выборы районных собраний, и в семи районах будут избираться главы. Я бы так определил, что сейчас мы как будто стали свидетелями такой программы скандала, интриги, расследования. Постоянно следуют какие-то новые эпизоды, что только мы не увидели. Вот об этом сегодня подробно расскажем. Приглашаем к разговору радиослушателей 567372. Звоните, высказывайтесь на темы, которые обсуждаются в прямом эфире. Ну и уж поскольку я обозначил тему выборов в муниципальных образованиях, в районах, то хотел бы чуть подробнее сказать о том, что же там интересного. 7 районных глав будут избраны в сентябре. И если в 4 районах больших вопросов, как мне кажется, нету, и такие там страсти не кипят, эти районы Остров, Порхов, Плюса и Пыталово, там на выборы идут действующие главы, они стали победителями праймерис.
Вот это важно отметить, что те районы, в которых политологи, действующие политики отмечают как достаточно стабильные, как достаточно предсказуемые, это те районы, где на праймерис «Единой России» победили действующие главы. А вот именно в тех районах, в которых действующие главы проиграли на праймере, что было, в общем-то, достаточно показательно и сенсационно, вот там ситуация может быть не весьма стабильной и результат не столь предсказуемый. Саш, какие это районы?
Это Палкино, Дедовичи и Печоры. Ну, начну с разговора о Дедовичах. Буквально вот на прошлой неделе, да и в начале этой, очень много говорится о том, что вновь возникла угроза закрытия Псковской ГРЭС, градообразующего для Дедович предприятия. Высказался по этому поводу очень известный заслуженный энергетик господин Мешков, влияние которого и авторитет в районе очень велики.
Губернатор Тручак направил письмо собственникам с просьбой приостановить эту процедуру. Ну, однако да, намерения собственника, я так понимаю, весьма серьезные. ГРЭС закрыть, оборудование демонтировать, часть вывести в другие регионы, часть просто пустить на металлолом.
Да, и эта тема становится очень важным фактором предвыборной кампании. Да, лейтмотивом. И, безусловно, так или иначе повлияет на исход голосования. Тем более, как уже было сказано, там нет от партии власти не действующий глава, как в тех районах, где все более-менее предсказуемо. Там пенсионер МВД господин Афанасьев. Трудно мне из Пскова судить, насколько велика его поддержка, и опираться при этом только на результаты праймериз «Единой России». Есть там кандидаты от других политических объединений. Я думаю, много будет зависеть от того, как те или иные политические силы, отдельные кандидаты проявят себя в эти полтора месяца.
Ну, там есть еще и проблема с Дедовичской больницей. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что прежний глава Игорь Гуменюк победил при поддержке партии «Яблоко», был выдвинут от «Яблока» и был единственным действующим главой района победившим от партии «Яблоко» вообще за всю историю муниципальных выборов в Псковской области. Так вот, он победил именно как раз благодаря теме спасения Дедовической районной больницы, которая должна была быть преобразована в процессе большой реформы здравоохранения Псковской области, которую проводил Андрей Турчак еще в свой первый губернаторский созыв. Так вот, в результате господин Гуменюк, ну, не смог там сохранить поддержку населения, поддержку членов партии «Единая Россия», от которой он решил двигаться в этот раз, и с крахом проиграл праймерис, ну и, естественно, не стал участвовать уже в выборах. Вот. Господин Афанасьев, на мой взгляд, как выходец из системы МВД, он, по-моему, полковник, да?
Ну, как правило, выходцы из системы МВД, все как минимум полковники.
Да, в прошлом замначальника УВД Псковской области. Ну, вот не могу сказать, что он напоминает публичного политика, скорее наоборот, да, вот назвать его таким ярким харизматиком, который готов повести за собой электоральные массы. Ну, наверное.
Опять же, сотрудник органов внутренних дел и яркий харизматик – это
нонсенс.
Как бы нонсенс, да, конечно. А чем черт не шутит?
Поэтому как там дело сложится, если там будут действительно серьезные кандидаты от оппозиции, и если оппозиция там как-то сможет объединиться, раскрутить тему ГРЭС, ну, в общем...
Пытаются они сейчас это сделать, если посмотреть социальные сети, если посмотреть официальные сайты политических партий, в частности КПРФ, то эта тема уже звучит, уже пытаются привлечь к ней внимание.
Ну, пытаются-то въехать в ту же реку на том же самом транспорте, то есть вот несколько, 4 года назад подвалила вот эта проблема с районной больницей, да, и, в общем, история вот действующего пока еще главы района, она подтверждает тот факт, что на скандале, на какой-то вот сиюминутной ситуации ты можешь, да, аккумулировать, так сказать, ресурсы и даже прийти к власти. Но дальше, так или иначе, проблема затухает, разрешается, и что делать дальше, в общем-то, вот, как показала практика, очевидно, вот такие руководители, они, оказываются не в состоянии. То есть они вот результат детища одной какой-то проблемы. Сейчас есть на самом деле точно такой же риск, когда люди, ну, в большинстве своем люди не очень понимают, что значит вот распил там на металлолом и почему закрывается гидроэлектростанция. Да? Не знают о том, что у нас вот такое, в общем, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, энергетическое законодательство. Да? Единое энергетическое пространство, и по большому счету все потребители, ну, не частные, не физические лица, а юридические, могут закупать эту электроэнергию
где угодно.
Где угодно.
А у нас переизбыток, как известно.
Что делать? Таковая вот сейчас ситуация. Да? В Новосибирске она дешевле, наверное, я не знаю, там, на Саяно-Шушенской ГЭС, говорится, наверное, электроэнергия чуть дешевле. Я вот совершенно не специалист в технологиях, но есть понятие цены. Где-то дешевле, где-то дороже. Ну, что делать? Значит, Дедовическая ГРЭС, которая построена была довольно-таки давно, уже относительно давно, но вот в современных условиях, при современном законодательстве она не конкурентоспособна получается. Что делать? Ну, вот тут я не знаю. Наверное, конечно, закрывать градообразующие предприятия, это довольно-таки жестоко. Тут дело не выборный период, ну, на самом деле, как бы,
бизнес, конечно, диктует проблемы. Свои правила. Но давайте там обратим внимание на другие районы. А что, так сказать, в Палкино, в Пещерах? Там, насколько я вижу, тоже ситуация не очень простая. В частности, в Палкино также действующая глава проиграла праймерис, предварительное голосование.
Причем партии проиграла то в такой жесткой конкурентной борьбе, когда Псковская лента новостей описывала, что там происходит. Писали даже о том, что чуть ли не сотрудников правоохранительных органов привлекают на площадке праймерис.
Какие страсти, да, бывают у «Единой России», страсти, даже да, не верится. Но в отличие от дедовического варианта, там действующая глава не успокоилась. Госпожа Кузьма,
Галина
Кузьма, она решила, что, ну, если «Единая Россия» ее бортанула, как говорится, на свете много партий хороших и разных, и решила она пойти от партии «Родина». Вот такой вот получился забавный гамбит. В результате в этот раз у нас будет действующий глава уже от партии «Родина», борется с кандидатом этой «Единой России», молодым юристом Седовым.
Единая Россия в оппозиции.
Да, Единая Россия получилась...
Как это звучит?
Да. Вот такие занимательные картинки на этих выборах. Скажем так, нетрадиционные, не классические. Но при этом и делают выборы интересными для тех, кто за ними следит. К сожалению, следят за ним мало людей, но вот мы относимся к этому меньшинству. Вот. И там мы посмотрим, как вот сможет кандидат от «Единой России» противостоять пресловутому админресурсу. Ныне админресурс там у партии «Родина».
Фактически так, да.
Вот. Что в Дедовичах, Саша? Не в Дедовичах, а в Печорах, прошу прощения.
Ну, в Печорах у нас тоже в чем-то похожая ситуация на те два района, о которых мы уже говорили, но, безусловно, и со своими особенностями. Надо напомнить, что там действующий глава Сергей Васильев пришел в район, который нередко называли вотчиной Михаила Гавунаса, некогда всесильного бизнесмена и заместителя председателя областного собрания, а в прошлом и вице-губернатора при главе региона Евгении Михайлове. Вот господин Васильев пришел еще в те поры, когда в районе...
Был его ставленником.
Да, был его ставленником. И, если не ошибаюсь, порядка 13 лет Сергей Васильев находился там у власти. И, конечно, объективно... Устало население района от руководства, от господина Васильева, что, собственно, и, мне кажется, продемонстрировали и результаты праймерис, и вообще, вот как я могу судить по ситуации, да, конечно, там было не просто в этом смысле. Но помимо, так сказать, господина Васильева, там и целый ряд других кандидатов есть, кто... достаточно давно уже обозначал свою позицию, свои претензии на власть в Печорском районе. И сейчас там целая группа людей. Это и Васильева, которому мы уже сказали. Это и Юрий Конченко, глава администрации действующий, который, я хочу напомнить, имеет достаточно большие проблемы с законом, находится под уголовным делом. Ну и можно предполагать, что...
Там уже решение суда вынесено.
Можно
предположить, который он оспаривает.
Да, он оспаривает, так что, наверное, не стоит говорить о том, что этот процесс завершен, и можно расценивать участие господина Конченко в предвыборной кампании.
Если оно все-таки будет, да.
Да, расценивать как еще какую-то попытку, ну, так сказать, решить основную для него, как мне представляется, проблему, вот, актуальную на данный момент. Также там присутствует кандидат, можно сказать, от объединенной оппозиции, и если здесь иметь в виду группу Гавунаса, «Справедливую Россию», уже нельзя сказать, что новых союзников команды Гавунаса, эсеров, это достаточно известный там человек, Тарасик, руководитель транспортного предприятия, который ранее участвовал в выборах от партии «Справедливая Россия». Вот таков основной состав участников оппозиционных. Ну и следует напомнить, что по результатам праймерис победу одержал действующий заместитель главы района, если не ошибаюсь, правильно?
Дмитрий Сопотов, да.
Дмитрий Сопотов, так его зовут.
В результате у нас там и жук, и жаба, такой замес. Мощный замес, да. И как он отразится, в общем, на электоральной ситуации, в результате, ну, могут быть разные расклады. Посмотрим, что будет делать оппозиция, смогут ли они...
Ну, вообще, кстати, вот, мне кажется, замес-то в большей степени основан на том, что, на некоторой степени условно, но получается, что от партии власти идут, в общем, теоретически, идут три человека, да, и вот, ну, не знаю, мне кажется, в этой схватке трех якодзун вполне, кстати, может победить кто-то и четвертый.
Вот она. Ну, там непонятно, да, кто из них еще, в общем-то, дойдет до, до финала, это пока только намерение. Посмотрим, когда кандидаты будут зарегистрированы, идет переговорный процесс, ситуация непростая, и, естественно, группа Гаунуса на территории Печорского района все-таки находится одно из их основных активов, это предприятие «Еврокерамика»,
которая переживает достаточно сложный сейчас период, но надо понимать, что значительное число жителей района работало
или продолжают. Или как-то связано?
Как-то связано, да. И, конечно, там позиция этой группы, я думаю, достаточно сильная. И если уж вообще говорить о всех муниципалитетах области, то это, конечно, район, где эта группа имеет наиболее высокие шансы
что-то показать. И, по сути дела, именно в Печорах и в Пскове их сейчас интересы и проявляются. Именно в Печорах и Пскове они ведут борьбу, потому что в другие муниципалитеты эта группа просто проигнорировала. И еще важный один момент о мотивах. ведь у всех свои мотивы, да? Кто-то хочет победить на выборах, кто-то хочет просто повысить свою капитализацию, кто-то хочет использовать эту ситуацию для какого-то переговорного процесса, а вот действующий глава администрации, у которого проблемы с законом, он, по-моему, просто с помощью выборов хочет немножечко заморозить весь этот процесс или как?
Это, кстати, на самом деле, по-моему, очень характерная ситуация, которая в Россию-то она пришла, как это часто бывает, из западных политических технологий. Ну, естественно, в первую очередь, когда на человека, на политика открывается в той или иной степени уголовное дело, первое, что он всегда говорит, что это происки конкурентов и дело политическое. Ну, а второй момент, когда, наверное, уже очень сложно говорить, когда становится понятно, что дело-то, в общем, не политическое, а экономическое, ну, в таких случаях люди просто пытаются затянуть. То есть, если есть дело, стараемся идти в политику. Есть некие такие у большинства людей очень абстрактные и стереотипные представления, что участие в каких-то выборных органах государственной власти освобождает человека от уголовной ответственности, делает его неприкасаемым,
неуязвимым
в известном смысле. И вот я, честно говоря, не готов сказать за действующего, так сказать, главу районной администрации, получается, вот какие он мысли, так сказать, имеет, потому что, честно говоря, та санкция, которая ему вменена была решением суда первой инстанции, она, честно говоря, по-моему, смехотворна относительно того деяния, которое ему инкриминировалось. То есть сумма там какая-то очень-очень смешная. Но я так понимаю, то, что он подал апелляцию, это именно вот как раз попытка затянуть и какой-то политический процесс. Но, с другой стороны, практика показала, что дурной пример заразителен, и, в общем-то, глядя на многие, практически на любую партию, за единичными исключениями, получается, что каждая партия имеет в своих рядах очень немаленький, скажем так, процент лиц, в разное время имевших тесные контакты, тесные взаимоотношения и с правоохранительными органами, в том числе и с уголовно-исполнительной системой. Тут уж дело даже, наверное, не в именах и в партиях, чтобы и персональные данные лишний раз не разглашать. Но вот у нас такой есть хрестоматийный просто случай. Ну, это для меня, может быть, он хрестоматийный случай с партией «Яблоко», которая в своих рядах, так сказать, одного из потенциальных кандидатов себе нашла, у которого там лет 5 прошло в очень такой непримиримой борьбе. То есть более непримиримая борьба, наверное, была только у дедушки Ленина с буржуазией. Вот, когда человек 5 лет постоянно то воровал, то грабил, то разбои совершал.
Сколько там судимостей?
Там 3 судимости, и, насколько я помню, там одна все-таки по уклонению от службы в вооруженных силах, что, на мой взгляд, ну, можно простить. Все-таки деяние не, как-то не совмещено там с тяжестью последствий для общества.
Ну, не нанесло, да, кому-то ущерба.
Но, тем не менее, эта статья и по старому УК РСФСР, и по новому кодексу, так сказать, уголовному, ничего не поделаешь. Ну, и, в общем, не только я.
Остальное?
Остальное это...
Какие статьи?
Я уже сейчас так в деталях, так как говорится, не помню, но там, насколько я помню, грабеж и кража. Вот с точки зрения юристов это понятие, конечно, довольно-таки разные, но с точки зрения потерпевшего они, как правило, одинаковые. То есть кого-то грабили и с большей или меньшей степенью жесткости, скажем так. Конечно, с точки зрения и криминологии, и, в принципе, гражданских прав, человек отсидевший, искупивший, он не должен как-то поражаться дополнительно в правах. Но тут вот у меня лично 2 вопроса. Первый, ну, допустимо ли все-таки таким людям участвовать в выборах? То есть это вопрос, ну, какой-то сознательности гражданской. Ну,
давайте спросим наших радиослушателей. 567372. Вот Константин говорит о том, что постоянно, и я помню это и на прошлых выборах в областном собрании депутатов, когда там вообще некоторые участники были по 3-4 раза судимые. Был один даже приговоренный к смертной казни.
Пожизненно.
Да, потом, да, которому пожизненное потом сократили. То есть в половине, если не в большей части политических партий, вне зависимости от идеологических взглядов, постоянно появляются кандидаты-уголовники. Как вы относитесь к этому, уважаемые наши радиослушатели? Надо ли пускать этих людей во власть, либо наоборот, их надо ограничивать? И вот вы, когда сталкиваетесь с такой информацией, вы делаете для себя какие-то выводы? Либо вы считаете, что, ну, да, человек совершил правонарушение, но он отбыл наказание, стал добропорядочным членом общества и не должен быть поражен в правах. Ваше мнение, 567372, как вы относитесь к тому, что в списках политических партий есть те, у кого есть уголовное прошлое? И вот даже в партии «Яблоко», про которую сейчас говорил Константин, тоже, оказывается, такие появляются. Не только там в ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» или «Родине».
Ну да, вот именно что партия «Яблоко», которая всегда претендует на какой-то повышенный коэффициент кристальной чистоты.
Быть морально-нравственным, да, камертоном.
Да, и они хотят быть и камертоном, и авторитетом, и, в общем-то, с одной стороны, учат всех, с другой стороны, отказывают альтернативным каким-то политическим силам в претензиях на вот эту же кристальную чистоту.
А вот у нас первый звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте,
мы вас слушаем. Лидия вас беспокоит. Вот у вас идет там, сидите, два богатыря. Я хочу
три
сказать...
Нас,
три,
нас
три, да?
Да.
Ну вот, ну, извините. Ну,
два богатыря
я
и еще
хочу
кто-то.
Сказать, что делать им нечего во власти. Варье, варье, оно есть варье. Все равно оно будет хоть и из-под тишка и делать. Это раз. Во-вторых, вот сейчас была передача «Москва», понимаете? Там приказы, указы. И, значит, насчет... Господи, боже мой. Службы в армии.
Так.
Раньше было, значит, нет им работы, ну, в чиновнике. И я считаю тоже. Как это так? Мы не гуляли, значит, больной, туберкулезный или что? Чего? Протирать штаны он может. А защищать родину он не может, он больной всякими путями.
Понятно, правда, то есть ваша позиция, что уголовники и те, кто не служили в армии, не должны быть во власти,
да,
правильно я понял?
Да, да.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, достаточно распространенная точка зрения. Я вспоминаю, что около года назад, как раз, я думаю, в ту пору, когда шла предвыборная кампания по выборам депутатов Государственной Думы и областного собрания, и было достаточно много таких кандидатов в списках партий, Псковская лента новостей объявляла опрос... Об этом и спрашивала, что, по вашему мнению, должны ли лица с погашенной судимостью участвовать в выборах, и как вы к этому относитесь? И тогда, напомню, тоже абсолютное большинство читателей Псковской ленты новостей, кто участвовал в опросе, они
сказали
однозначно
нет, да?
Сказали нет.
Ну, кстати, я думаю, что по поводу армии, то, что позвонила наша радиослушательница, большинство будет поддерживать эту точку зрения, что очень многие выступают, ах, если не служил в армии, значит, недостоин быть во власти. Это всегда мне напоминает книжку фантаста Хайнлайна, да, по-моему, «Звездный десант». Там как раз лица, не служившие в армии, были поражены в гражданских правах.
Ну, у нас тоже что-то так, да, и что, на 10 лет теперь еще и государственные должности не смогут занимать.
Вот это как раз то, куда мы
и
идем.
Да, и, кстати, продолжая этот разговор и перескакивая с муниципального уровня на федеральный, у нас, собственно, и кандидат в президенты Алексей Навальный, да, который уже ведет предвыборную кампанию и пытается оказать давление на власть и каким-то образом, так сказать, вклиниться в число кандидатов, он же тоже имеет судимость, я думаю...
Я думаю, что не служил. Да.
И в армии не служил. Так что, я думаю, отчасти, наверное, этот разговор можно, так сказать, подняться и выше.
То ли,
и говорить не
то
только
дело...
об этой кампании, а вообще о тенденции общероссийской.
Вот то ли дело оппонент Навального, Стрелков, который и в армии послужил, и судимости у него почему-то нету пока.
Ну, я думаю, что у него уже есть какая-нибудь украинская.
Ну, да.
Еще интересный момент, что многие партии, ну, я знаю, например, по-моему, в «Единой России» это есть, и в ЛДПР, они уже в своем внутрипартийном основном нормотворчестве как-то пытается ввести вот эту вот позицию, что кандидатами не могут быть судимые люди. По-моему, ЛДПР такое правило,
ну,
точно,
да,
есть.
Ну да, был Минаков здесь в студии, тот вообще говорил, что ни одного такого человека нету, омоложение партии, ни одного нет у них человека, не то что судимого, а вообще имевшего какие-то проблемы с законом.
Ну, это вскрытие покажет, да.
Да, вскрытие, по-моему, вот я смотрю просто имеющуюся информацию, так сказать, абсолютно неконфиденциальную из средств массовой информации, и вижу, что есть... ранее судимый, кандидат от ЛДПР, Великолукское районное собрание, его соратник в Остапское районное собрание. То есть, мне кажется, может быть, просто проблема в том, что людей уже не осталось. То есть, вот,
не судимый, да, не найти кандидата. Вот интересно, что уже партия-то вводит, я знаю, что в «Единой России» они точно там всех просматривают под микроскопом. Допустим, о партии «Яблоко» сложнее. Вот у нас был Лев Шлосберг в студии. Он рассказывал о том, что они в этот раз пошли по принципу, как говорится, широким бреднем. Разослали там гражданам письма, обращения, сказали люди, приходите к нам, вступайте в число кандидатов. И у них, по-моему, он сказал, вот, чуть ли не 50% это, в принципе, люди, пришедшие со стороны, не члены партии.
У членов партии там вообще намного меньше 50%.
Ну, я имею в виду, то есть это просто граждане, которые решили поучаствовать в выборах при поддержке партии «Яблоко». Я задавал тогда Льву Шлосбергу вопрос, а как вот вы сможете проконтролировать? Вы же не знаете, кто эти люди. Вот они сегодня ваши попутчики, а может быть они, ну вот, как говорится, ими с вами не по пути. Ну, вот Лев Шлосберг нас заверил, что
по пути.
Ну, поэтому здесь вот могут быть какие-то нюансы и курьезы, да?
Вообще очень странно, что партия и люди, прошедшие, скажем так, серьезное обучение в серьезных западных структурах, демонстрируют вот такие странные, какие-то очень обывательские и интуитивные эмоциональные политические технологии, то есть широким бреднем. Широким бреднем ловятся сейчас, мне кажется, только большие и широкие проблемы. Вот, собственно, Галиф Маркович поймал, по-моему.
Ну, поймал, не поймал, покажет нет, выборы,
это,
да.
Может быть, это мелочь, я согласен.
Может быть, это не то, что влияет на результат, скажем так. Интересно будет, если партии в дальнейшем тоже себе ведут в уставную норму пункт о том, что каждый кандидат от этой партии должен служить в армии. Это будет интересный
момент. Это, кстати, может быть только первым шагом, а дальше надо уже расширять этот список и там, ну, я не знаю. Там
гетеросексуалом.
Однозначно, да.
Православным.
Православный, ну, наверное, в цирке не должен смеяться. Ну, в общем, масса вариантов.
Критериев ввести, да?
Да.
Критериев
оценки. Тогда отсеются все лишние.
Уважаемые радиослушатели, просим вас тоже высказывать свои мысли, может быть, даже шутить на эту тему, предлагать какие-то свои варианты, которыми должны руководствоваться партийные объединения на выборах, да, кого брать, кого не брать. Телефон студии 567372. Мы продолжаем программу, и я хотел бы вот от этой темы перейти уже к следующей, которую мы обозначали и собирались.
К цирку, где все смеются.
Да, к балагану, куклам, марионеткам.
Лошадям.
Да, тем более все эти определения, все эти эпитеты уже звучат и в партийных агитационно-пропагандистских материалах, и в газетах, в интернете, в социальных сетях. Одна партия на другую, один список кандидатов противопоставляется другому. Руководители областных отделений партии пишут письма главе города Цицерскому Единороссу, он отвечает. Всему этому мы являемся свидетелями все последние недели, и, конечно, мне кажется, было бы интересно обсудить эту тему и с вами, и с радиослушателями. Тоже присоединяйтесь к разговору. Ну, а я напомню, что отправной точкой, что ли, вот последней, так сказать, волны всех этих скандалов, интриг и расследований стал тот факт, что в список сразу нескольких политических партий, их списков на выборах, вошли представители компаний подконтрольных Михаилу Гавнусу, о котором мы сегодня говорили. Обратили на это внимание оппоненты этих политических
партий. Единороссы.
Единороссы. На мой взгляд, так единороссы молодцы в этом смысле, перехватили инициативу, и теперь уже не их бьют, а они бьют других, отмечая то, что партии продажны, как они говорят, да, и, может быть, и не предоставили каких-то прямых доказательств того, что места в списках с перспективой получения депутатских мандатов.
Ну, согласен, перехватили инициативу, а у нас перехватывают наши радиослушатели, у нас очередной звонок, 567372, наш телефон в студии, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю внимательно вашу передачу и хотел бы поправить ведущих, так легко относиться к разговору. Понимаете, о чем речь? В указе президента не говорится лишать государственной службы не служивших в армии, а уклонистов, кто злостно уклоняется от армии.
Понимаете? Нет, мы прекрасно понимаем. Мы просто попытаемся идти чуть-чуть дальше.
Вы говорите, что не служили в армии. Ведь люди не служат в армии по разным причинам. Институт заканчивают, кто-то больной. И почему они не могут этот самый...
Кто-то кандидат наук.
Нет, мы с вами... спасибо за поправку. Это наша радиослушательница сказала, что надо всем запретить. Мы не утверждали. Мы как раз немножко на другую тему. Мы, скажем... так, вскользь по этой проблеме прошлись. Поправка принимается.
Ну, а мы возвращаемся все-таки к разговору.
Да, я тут хотел бы сказать, что вот эта ситуация с публикацией списков кандидатов и том, что так стало очевидно, что группа Гаунуса в этот раз решила сосредоточиться не на одной политической партии, а пойти разными колоннами, он как бы стало главным сюжетом этой части предвыборной кампании. Все на это обратили внимание, все это обсуждают. Ну и единороссы, которым много доставалось и от Родины, и от Справедливой России, притом достаточно справедливо доставалось.
Ну не всегда, но ну, бывало и так.
Бывало, и, так сказать, им попадало за качество городского хозяйства, за какие-то другие моменты. Сейчас могли нанести ответный удар. Ну и тут главным героем стал господин Цицерский, который активен у нас в социальных сетях, что привело к новому витку да, вот этого романа в письмах. Все пишут Ивану Цицерскому письма. Вначале ему писал Константин Вилков и партия «Родина». Затем его сменил Олег Брича, который тоже писал письма Ивану Цицерскому с требованием вернуть деньги, которые якобы тратятся на финансирование блока НАТО. Ага. Потом последним, кто написал ему, стал секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Что вот такая вот переписка, они вступают в дискуссии друг с другом в социальных сетях, одни отправляют друг друга в Богданово, третьи учат вести общение с избирателями, постоянные обвинения, контробвинения, разоблачения. И вот
как-то
это...
ты все в кучу смешал, но я хотел бы немножко поправить. Да, все-таки разные здесь ситуации. Там первые лица, которых ты назвал, которые или пишут письма, или обращаются с публичными обвинениями в адрес главы и других представителей городской власти, да, это все-таки было по каким-то ранее, так сказать, отмеченным моментам, да, и там критика за городское хозяйство, например, или какая-то очень сложная цепочка, которую выстроили Олег Бричак.
Связанная с муниципальными контрактами.
Муниципальные контракты в пользу фирм, учредителями которых якобы являются лица с двойным гражданством. Второе гражданство эстонское. Эстония – это страна, член блока НАТО. Значит, из этого следует, кто-то спонсирует блок НАТО.
Значит,
это
Госдеп,
кто-то, да. Казалось бы, причем здесь Иван Цицерский, да, это Иван Цицерский. Я это все к тому, что если поначалу это были вот такие вот эпизоды, то здесь то последний вот этот вот виток оказалось как «Единая Россия», которую в Пскове представляет прежде всего Иван Цицерский, и глава города, и руководитель списка партии на выборах, и секретарь городского местного политсовета этой партии, да, «Единая Россия» и Цицерский выступили с обвинениями в адрес этих партий, перехватили инициативу, как уже Максим Эдуардович правильно сказал, да, и последовала ответная реакция. И когда мы говорим про Петра Алексеенко, вот для меня совершенно удивительно, что первый секретарь обкома КПРФ как будто не понимает, да, какие темы выгодно, как надо формировать повестку, какие темы. Вот он просто ведется...
Почему как будто? Мне кажется, не понимает. По-моему, это на поверхности.
Ну, там, кстати, ему в социальных сетях на это указывают, что хорошо бы нанять специалистов, экспертов, которые бы понимали, да. Он раз за разом привлекает к этой абсолютно невыгодной для коммунистов теме включения в их список представителей предприятий подконтрольных Гаунусу, членов этой группы Гаунуса, да, и каждый раз получает мощные удары, его за это долбят. Вот что я хотел, Максим, добавить к твоему
спичу.
Спасибо, Саша.
Да. У нас еще один звонок, 567372. Алло.
Можно говорить?
Да,
здравствуйте. Нина Ивановна,
здравствуйте,
Васильева. Я буду говорить по делу, наверное, хотя все по делу говорят. Дело вот в чем. Вот я очень интересуюсь политикой и в Питере жила 65 лет, знакома с депутатами. Псковских депутатов уже многих знаю так по фамилии, не в лицо, конечно. Слушаю вашу передачу, вот эту часовую. Вот хочу сказать, все зависит от верхушки. Вот меня интересует семья Собчак, понимаете? В то время о нем очень много говорили. Я еще Путина не знала, но уже о Собчаке много говорили. По-разному. И ночной губернатор, и дневной губернатор. Какие друзья, какие там он положительные качества и городу помог там создать. Так вот, я недавно прочитала и вырезаю интересные заметки из газет. Вырезала из газеты питерской, я ее покупаю ежемесячно, «Московский комсомолец» в Питере. Так. Вот, оказывается, в свое время Нарусова была депутатом от республики Тува, в прошлом говорится. Я ее потом потеряла из виду. Сейчас она опять находится депутатом в этой республике.
Мы даже и вот республику,
мне, по-моему, потеряли. Я очень быстро скажу по делу. И вот одна газета мне попала, «Аргументы и факты», где она стоит на обложке газеты в нарядном костюме, под мышкой у нее газета с заголовком «Аргументы и факты». И она, не знаю, обижена была или что-то было друг. И она говорила о себе, о муже своем, и говорила, что вот, а еще у меня архив направлен в Америку. Я поняла, что, наверное, Путин у нее на крючке. И вот сейчас из газеты опять вырезала заметку. Среди богатых, самых богатых депутатов Матвиенко, я поняла, Совета Федерации, эту я не знаю, Соломатину, Епифанову не знаю, а вот в середине Людмила Нарусова, и за 16-й год, она считается среди богатых, 28,7 миллиона рублей заработала она, сидя в этом Совете Федерации.
Спасибо, Нина Ивановна.
Что она сделала, послушать бы ее... Совет.
Вы знаете, у нас программа сегодня все-таки посвящена псковским выборам, да, а вот что там с Нарусовой, она в Тыве или в Петербурге, у нас выборы в Пскове, вы вот просто можете что-то нам сказать по обсуждаемой нами теме?
Нет, все.
К сожалению,
Нина Ивановна, да,
уже отсоединилась. Ну вот Нина Ивановна интересуется судьбой Нарусовой, а мы интересуемся тем, что все-таки происходит в Пскове вокруг Ивана Цицерского, который ведет свою бригаду на выборы...
Бригаду 2.0.
Да, команду 2.0 на выборы в Псковскую городскую думу.
И, кстати, бригада или команда 2.0 демонстрирует такую сплоченность в социальных сетях. Сейчас это можно увидеть, продолжая разговор о том, какие удары получает Петр Алексеенко, коммунист, да? Там же отмечаются уже многие-многие представители этой команды. То есть Иван Николаевич начал, а теперь уже там и Александр Коновалов, и Светлана Комарова, и другие представители.
Это, на мой взгляд, небольшой показатель сплоченности.
Мне кажется, это наоборот. Это очень круто, потому что мне сегодня, вот увиденная мной сегодня одна из фотографий, она меня просто вот натурально осенила. И я понял, что Иван Николаевич — это наш псковский Форест Гамп, конечно же. Несомненно. То есть вот это вот движение с палками, которое началось практически с него одного, а сейчас вокруг него уже коллектив. И ведь точно так же в социальных сетях он вокруг себя аккумулирует сторонников, людей, которые, ну, раньше, возможно, и не участвовали, и не замечали ничего. А теперь они за ним пошли. Почему? Да, почему люди бежали за Форест Гампом?
А
да,
почему вообще он бежал? Я добежал до конца города и решил бежать до границы округа.
В общем,
Так и Иван Николаевич. Интересно, куда добежит, тем более, что сейчас, смотря на его вот эту активность, некоторые в социальных сетях и в форуме Псковской ленты новостей говорят о том, что напоминает Иван Николаевич сейчас себя образца 2012 года, когда очень много говорилось о его губернаторских амбициях, да, вот видят в проявлении его активности сейчас как раз черты вот того градоначальника.
Но здесь еще интересный мой вопрос, что пока Иван Цицерский с группой товарищей, включая представителя средств массовой информации, бегают с палками в социальных сетях и находят очередные поваленные деревья, сломанные скамейки и поцарапанные детские площадки, в Пскове бегают лошади в городе Воинской славы.
В детском славы, парке, наверное,
да,
ввиду,
в детском парке.
Не пересекаясь с путями Ивана Николаевича.
Да. Эта ситуация выглядит очень забавно, при том, что развивается параллельно. Почему она забавна? Потому что как раз в апогее избирательной кампании, когда, собственно, власть должна демонстрировать, как она решает проблемы, проблема, которая, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца, превращается, ну, просто вот в сверхтему.
Подожди, все... что значит «не стоит выеденного яйца»? Об этом сколько говорится, сколько возмущенных и хамства?
Нет, она не вы...
Да?
Александр, вы не перебиваете, тогда вы услышите ответы, да? А, смысл в чем? В том, что проблема, которая не стоит выеденного яйца, потому что решить ее, мне кажется, может любой нормальный чиновник.
Или полицейский.
Полицейский тоже чиновник. У нас проблему это уже полгода... не может решить городская власть, демонстрируя всем свою полную импотенцию. И господину Цицерскому, к единороссам, там, к депутатам, к господину Калашникову постоянно апеллируют псковичи. Притом это же ну, не какая-то сверхзадача, там, не знаю, строительство нового моста или северного обхода, или еще там, хотя бы даже памятника князю Давмонту. Это просто выгнать пару сумасшедших теток на лошадях из детского парка и поставить точку в этой эпопее. Но месяц за месяцем, неделю за неделей, день за днем, все это продолжается, продолжается и продолжается. И такое впечатление, что, ну вот, у меня, что эти лошадницы победили.
Ну, на данный момент, несомненно, конечно. Хотя, я не знаю, стоит она выйти...
Это просто лакмусовая бумажка, да? Ну, вот, ребята, вы хотите управлять городом, вы не можете справиться с пятью... барышнями на лошадях, ну, как-то, в общем-то, не очень серьезно.
Это вообще проблема, на самом деле, чревата и в долгосрочной перспективе, потому что, ну, люди смотрят и видят, что, в принципе, аппарат принуждения у нас можно вертеть, да, там, на известном пальце, и, соответственно, на органы власти можно, ну, не обращать внимания. Органы власти вместо того, чтобы... Мы же всегда ждем от... с той стороны что? Мы всегда ждем какой-то жесткости, мы всегда ждем даже, может быть, чрезмерной жесткости, что сейчас налетят лошадей в колбасу, лошадниц в колбасу...
образно говоря.
Образно, конечно, да. Положат... ну, у нас же любая проблема, да, если что-то случилось, значит, кладем лежачего полицейского, да. Живого сложно, а лежачего можно. То есть весь детский парк в лежачих полицейских через каждые 5 метров, да. Вот мы ждали, наверное, такую реакцию.
Или торговых павильонов, как Иван Николаевич сказал на позавчерашней встрече, да, с широким кругом и с лошадницами,
ну, это
и с чиновниками.
На самом деле на мечту больше похоже, а вот перекопать могли, я думаю, на самом деле. То есть траншеи, окопы и прекрасно, ну, катайте там, да, конкур устраивайте через препятствия. Но месяц-два, 2-3, не будем даже вспоминать, что постановление, которое запрещает катание, оно от 2013 года, то есть 4 года, по большому счету, закон нарушается. Почему я, честно говоря, вот со своей чисто правовой, может быть, точки зрения, у меня вопрос, конечно же, к правоохранительным органам, но я на него не так давно получил ответ. Говорят, они просто не успевают за лошадницами и лошадьми, то есть те убегают, уезжают.
Даже на пони, да?
Да, да. Не, ну пони, я думаю,
просто завести конную полицию. Как в каждом приличном городе всегда есть конная полиция.
Кстати, лошадница, я слышал, такое предложение было, и, по-моему, один из наших вещих казаков-атаманов предлагал нечто подобное.
Это, кстати, нормальное решение темы. Это прекрасно. Называется аутсорсинг.
Аутсорсинг.
Управление внутренних дел по Псковской области просто должно нанять этих лошадниц.
Не обязательно этих, по 44-му ФЗ.
Ну да, по 44-му ФЗ, да. И таким образом проблема решится. Во-первых, лошадницы получат работу, возможно, заработка. Им не надо будет катать детей в детском парке.
Получат форму. Женщины
получат
в форме.
Форму. Это будет
не
красиво.
Буду развивать.
И вообще, это сразу куча проблем. Мне кажется, нужно начальнику УВД Псковской области наконец задуматься.
Города Пскова.
Города Пскова, да. И будет классный эскадрон конной полиции.
Ганзи, так вообще, я считаю, аттракцион.
Отлично.
567-3-72, мы ждем ваших звонков, у меня остается не так много времени, буквально 5-6 минут, так что если есть что сказать по теме выборов, по теме лошадниц в детском парке и неспособности властей решить как-то действенно и оперативно эту проблему, пожалуйста, звоните.
У меня есть вопрос к вам, коллеги, как вы считаете, вот, точнее, даже два вопроса. Первое, вот эта вся гиперактивность Ивана Цицерского, который... здесь и с лошадницами сражается, пусть и не очень успешно, и с палками бегает по дворам, и пишет ответы лидерам политических партий, уже почти со всеми он пообщался, и с Вилковым, и с Борчаковым, и с Алексеенко, осталось только Шлосбергу еще написать письмо, и там ему тоже Иван Цицерский ответит. А вот как это отразится все-таки на электоральных позициях «Единой России»? В плюс это, в минус, либо это, в общем...
В никуда.
В никуда.
Я думаю, что в никуда. Мне кажется, эта деятельность, она ограничивается пока все-таки, это такая вот фейсбучная активность. Это стат-погрешность в плане голосования. Переписка-то, в общем, состоялась по одной простой причине, потому что Иван Николаевич начал отвечать. Ранее это, в общем, и вообще для политики нашей российской это не характерно. Открытые письма у нас периодически пишут, да вот отвечают.
В космос, да.
Ну, вот отвечают на них,
власть
в общем-то.
Власть сакральна, она не должна с гражданами,
да,
общаться.
Да, власть, ну, на самом деле, где-то в этом даже есть разумное звено, то есть, когда ты вот ставишь себя, ну, это технически сложно. Тебе начинают писать миллионы людей. Ты становишься дедушкой Лениным, да, с мешками писем, детьми на руках, и ты должен
и
как-то...
Сам носишь.
И бревна должен сам. И ты должен как-то вот, да, реагировать, а в сутках 24 часа.
У поэтому нас звонок. Думаю, что... Константин, прошу прощения. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот по поводу выборов. Вот, рядовой гражданин Пскова звонит.
Очень интересно.
Николай. Вот смотрите. Основная мысль, которая владела массами, это то, что муниципальные выборы или государственные, они носит буржуазный характер, и в принципе это буржуазные выборы, поскольку, ну, взята эта модель. И вот человек, который идет на выборы от нас, ну, вот тоже Иван Николаевич, там, или со своей как командой, такой человек, в принципе, на своем месте. Но вот если он слушает, многие скажут, что и нашим, и вашим за копейку спляшем. Но это сложная вообще функция, вот так вот себя вести, удерживаться на таком балансире, чтобы быть и хорошим, и тем. Но, в принципе, вот представитель буржуазии правящего класса, победившего в классовой борьбе.
Спасибо. Вот такое мнение. Вот человек все-таки оперирует такими понятиями конца 19-го, начала 20 века, классовая борьба, буржуазия, пролетариат. Честно говоря, не вижу на сегодняшний момент
буржуазии,
да, где вот эти вот прекрасные буржуа в высоких цилиндрах, которые ездят в открытых автомобилях.
Ну, до некоторой степени условные сравнения, но...
Да, ну, мы живем в постиндустриальном обществе, да. Говорить о классовой борьбе, там, о капиталистах, эксплуататорах и угнетаемых массах, ну, это, в общем-то, ну, марксизм как идеология и как представление о общественно-политических реалиях все-таки не очень характерен для нашего сегодняшнего общества. Но мы к выборам в городскую думу. Мой второй вопрос. Вот Константин высказал мнение, что не очень это в плюс Ивану Цицерскому пойдет и Единой России, что это больше стат-погрешность. Ну а тогда, как вы считаете, вот широко растиражированная информация о списке группы Гаунуса среди ведущих политических партий, замечу партий, представленных системной оппозицией, это КПРФ, Справедливая Россия, ну и там партия пенсионеров. А отразится ли это на позиции партии? В плюс это или в минус? Скажем так, вот эта вот попытка привязать их к Гаунусу, прислонить их к его, в общем-то, бэкграунду не очень позитивному, это как повлияет?
Ну, давай я попробую ответить. На самом деле, мне кажется, это очевидно. Конечно, в плюс это сработать не может, особенно представителям коммунистической партии на этих выборах. Если уже к «Справедливой России», собственно, все эти определения и эпитеты привязались еще с прошлого года, и вполне возможно, там уже таких последствий негативных не будет, то у коммунистов, достаточно сложная в связи с этим ситуация. Ну и возвращаясь к Ивану Цицерскому, да, который, собственно, эти обвинения в продажности, говоря о списке...
Тиражирует,
да. Есть же такой штамп, да, относительно Ивана Николаевича, что это такой достаточно яркий пример политика интуитивного, который действует не столько...
Чувствует.
Да, чувствует и опирается не столько на результаты каких-то исследований, там, серьезного анализа ситуации, да, а вот он почувствовал по настроениям там, отдельной группы избирателей, там, как меняется конъюнктура, как меняется ситуация, и он действует. Я думаю, что это в том числе сейчас мы видим пример как раз такой политики главы города и лидера городского отделения «Единая Россия». То есть если раньше, например, в определенные моменты он там чувствовал, что надо демонстрировать какую-то приверженность коммунистическим идеалам, напоминать о себе как о прошлом члене этой команды и даже говорить, что я коммунист, но с партбилетом летом «Единой России» в кармане, то сейчас ситуация изменилась. Он говорит о том, что даже рядовые члены партии обращаются к нему, просто не понимая, что происходит на областном и на городском уровне в Компартии, как было возможно включить этих людей. И он понимает, что люди, в том числе та электоральная база коммунистов, да, кто все это наблюдает, видит, он выносит это в общественную, вот в публичную, так сказать, повестку, считая, и я думаю, совершенно справедливо, возвращаясь вот к разговору о том, кому это в минус, как это отразится, справедливо считая, что, конечно, это бьет в первую очередь по коммунистам, и я думаю, конечно, отразится на результатах сентябрьского голосования.
Учитывая, что у коммунистов нового электората нет, а вот их старому традиционному электорату все эти... В общем,
который как раз рассуждает вот этими классовыми позициями.
Да.
Как это все вяжется одно с другим?
И для которого вот просто привязка к олигарху, она... Пусть даже, конечно, господин Гаунс, он такой, мягко говоря, условный олигарх.
Опальный.
Да, опальный.
Бегло еще звучит такое определение, да.
Вот, с другой стороны, понимаете, надо понимать, что участие Михаила Гаунса – это участие ресурсов. А у оппозиции всегда проблемы с ресурсами. Вся беда в том, что, к сожалению, наша оппозиция, даже если и получает эти ресурсы с внешней стороны, то она крайне нелепо их использует. Крайне нелепо.
Не хватает креатива, не хватает мозгов, технологов, да кого угодно, да? Вроде как бренд есть, какие-то деньги поступают, а вот чтобы...
Не хватает технологов, деньги есть, и очень, видимо, я думаю, большое самомнение. Потому что технологов в радиусе даже города Пскова, ну, не сказать, чтобы очень много, но, в принципе, они есть. Можно и
сам... Пусть это будут даже не технологи, пусть это будут хотя бы толковые люди, да, со здравым смыслом в голове. Да, и со свежим взглядом, который не будут выпускать нелепые газеты, в которых там писать небылицы, а потом публично извиняться. Вот это тоже вот коммунисты, в который раз они уже наступают на одни и те же грабли. Вначале господин Дуля, один из секретарей Компартии, публикует сведения, очернявшие своих оппонентов, а потом секретарь партийной организации, вначале покойный Александр Рогов, ныне уже Петр Алексеенко, публично извиняются. Ну, как это вообще? И в каждый раз на каждой избирательной кампании одно и то же. То они перед Турчаком извинялись и Зубковым, теперь они извиняются перед депутатом Васильевым от «Единой России». Ну, вот зачем постоянно создавать у себя проблемы? Почему невозможно, я не знаю, взять какой-нибудь учебник по выборам там, и использовать полученные от того же Гаунуса ресурсы, если, конечно, они были, мы тут со свечкой не стояли, для проведения эффективной кампании?
Ну, даже если этих ресурсов и не было, все равно какой-то минимум ресурсов есть, и, очевидно, его нужно было оптимизировать, максимизировать и, грубо говоря, нанять на все деньги того единственного специалиста, который всех их научил бы работать и что делать. И тогда был бы максимальный профит из-за этого. Тем более, что, ну, насколько я понимаю, даже в среде коммунистов псковских наших есть вполне толковые люди с хорошими менеджерскими задатками и способностями, но почему-то каждый, видимо, там считает себя самодостаточным кряклом, и на этой почве отмахиваются от любого стороннего совета.
Абсолютно согласен. При этом, ну, вот у «Единой России» это здесь достаточно была бы уязвима и на кампании в областное собрание депутатов и на этих выборах всегда есть почему ударить партию власти.
Конечно.
Она имеет кучу своих минусов и управленческих, организационных, и креативных. И, так сказать, любая оппозиционная партия свободнее в маневре. Кстати говоря, это показала Родина, которая очень неплохо стартовала. Да? Это показал Шлосберг неоднократно, который, ну, получал результаты значительно выше, чем Яблоко по стране. Потому что он более эффективен, он более креативен, и он умеет воспользоваться ситуацией. А коммунисты все едут на той же самой телеге, которая уже, в общем-то, с трудом передвигается. И каждый, на каждых выборах теряет свою позицию. И я могу заранее предположить, что в этот раз их результаты будут весьма грустными.
Ну, очевидно, так. Ниже нижнего, да? Хотя, конечно, у них электорат свой этот еще пока остается. Сколько-то его остается.
Но... Ну, он тает просто от выборов к выборам. Ну, и мы видим вот
это... Коммунисты делают все, чтобы он таял еще быстрее.
Больше, да. Они, самое главное, прироста-то нет. Вот в чем беда.
Закругляться нам приходит время.
Увы.
Увы.
Но мы, я надеюсь, продолжим на следующей неделе. Опять поговорим о выборах. Это программа «Сообразим на троих». Спасибо, что сегодня были с нами, задавали свои вопросы. Мне кажется, мы тут сегодня всем сестрам по серьгам понавешали. И будем продолжать делать это в том же духе.
Всего доброго. До свидания.
«Сообразим на троих», а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.